Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас 24-я беседа. Мы остановились с вами на весьма важной теме. Вопрос о браке и о возможности развода. Эта тема обсуждается в 10 главе Евангелия от Марка. Напоминаю, это место, которое мы с вами начали разбирать в нашей прошлой беседе, а сегодня займемся этим местом более основательно. Итак, 10 глава от Марка, с 1 по 12 стих. Здесь утверждается, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И эти слова Иисуса Христа высказаны им были по поводу той дискуссии, которая произошла между ним и фарисеями. Фарисеи спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. А он сказал им в ответ, а что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. Затем Иисус Христос цитирует вольно цитирует слова книги Бытия о сотворении мужа, мужчины и женщины, и о том, что двое супругов составляют одну плоть, и завершает это словами так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Затем дискуссия продолжается в доме, куда идет Иисус Христос со своими 12 учениками, и они тоже его спрашивают о том же самом. А он им сказал в ответ более сурово, кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Ну, тут я должен, конечно, кратенько остановиться на понятии прелюбодейства. Вот у нас сейчас ведь в русском языке прелюбодействовать как-то слово редко употребляется и часто путается в нашем сознании людей, которые не очень хорошо разбираются, так сказать, в славянской филологии, путаются со словом блудить вообще. Блуд и прелюбодейство – это совершенно разные вещи. Блуд, понятно каждому, что это такое, это вольное, так сказать, сексуальное поведение. А прелюбодеяние, прелюбодействовать означает разрушать брак другого человека. Если, например, вот здесь говорится у Иисуса Христа, если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, то она прелюбодействует. В каком смысле? Да в том смысле, что она... Не то чтобы она блудит, не об этом речь. Она согласна с разрушением собственного брака. Даже если она разводится со своим мужем и женится на другом, значит, она разрушила брачные связи. Вот в этом смысле она прелюбодействует. Но это уже все такие тонкости. А сейчас мы поговорим о возможности развода как такового. Вот прошлую беседу нашу мы закончили утверждением, что уже для древнего пророка Малахии развод – несмотря на то, что его допускает закон Моисея, представляется противоречащим воле Божией. О разводе велись нескончаемые дискуссии. Но ведь невозможно спорить с тем фактом, что по букве закона существует право на развод. И если бы Иисус Христос оспорил это, то сложилось бы впечатление, что он разрушает закон Моисея, объявляет его утратившим силу. В этом-то и состояло искушение вопроса фарисеев. Позволительно ли разводиться мужу с женою, спрашивают они Иисуса Христа. Возможно, они знали, что в этом вопросе Иисус настроен не менее решительно, чем пророк Малахия, который отрицал развод. И если бы Иисус публично высказался именно в таком духе, в духе пророка Малахии, отвергая развод, то против него можно было бы выдвинуть обвинение в беззаконии, в кощунственном отношении к святым словам закона Моисея, высказанных в книги Второзакония. Но не так-то просто было и Иисуса Христа поймать на слове. Для него самым важным и определяющим вопросом был не вопрос, что позволил Моисей, но вопрос, что заповедал Моисей, то есть приказал Моисей. Вот что значит заповедал? То есть заповедь излагает нам волю Божию, то есть какова воля Божия. Чтобы оценить все значение этого контрвопроса Иисуса Христа, что заповедал Моисей. Вопрос был, что позволил Моисей, а Иисус задает вопрос, что заповедал Моисей. Чтобы вот понять это, не лишне бросить взгляд на понимание института брака и брачного права, как оно сложилось в иудействе тех времен, исходя из закона Моисея. Израиль и раннее иудейство смотрело на союз мужа и жены в свете книги Бытия, 2.18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Все мы знаем эти истории. Итак, жена – это божественная помощь мужу. Бог дал в помощь мужу жену. Поэтому сказано, например, в книге Притч, «Кто нашел жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Или в той же книге Притч сказано, «Дом и имение – это наследство от родителей, а разумная жена от Господа». Очень хорошо и поэтично та же мысль выражена в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Почитаю, да. Сирах, 36 глава. «Приобретающий жену делает лучшее приобретение, соответственную ему помощь, опору покоя его. Где нет ограды, там расхитится виноградник, а у кого нет жены, тот будет вздыхать, скитаясь. Кто поверит вооруженному разбойнику, перебегающему из города в город, так и с человеком скитающимся и останавливающимся для ночлега там, где его застанет вечер?» То есть никто ему не поверит. Однако не только жена дана Богом в помощь мужу, но и муж жене. Муж в браке тоже существует для блага жены. Муж и жена принадлежат друг другу для взаимной радости и помощи. И это единство обоих настолько важное, что в крайних таких ситуациях, например, в случае войны, даже существовал такой закон, а это книга Второзакония, закон Моисея. «Когда же приступаете к сражению, тогда пусть объявят народу, говоря, кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее». Более того, в той же книге Второзакония сказано, если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну и ничего не должно возлагать на него, пусть он останется свободен в доме своем в продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Вот так вот после свадьбы один год человек не должен даже на войну, даже в случае страшной опасности, вот отправляться. Такое значение придавалось браку. Существование мужа для жены в представлении иудеев даже важнее, чем существование детей в браке. Так о родителях Самуила первая книга царств рассказывает следующее. Анна, мать Самуила, долго не могла иметь детей. По этой причине она много плакала, даже ничего не ела и сказал ей Элкана, муж ее, Анна, что ты плачешь и почему не ешь, а чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Вот такая мысль. Это первая книга царств, первая глава. Моисей говорит об ответственности мужа за жену. Всякий мужчина, вступивший в связь с еще незамужней женщиной, ну, на библейском языке, ставший с нее одной плотью, берет на себя по отношению к ней обязательства. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вено и возьмет ее себе в жену. Ну, здесь употреблено слово «вено», такое уже архаическое слово для нас. А вена – это плата от жениха за невесту, ну, или иногда говорят «колым». Да? Книга «Второзаконие» приводит много постановлений, возлагающих на мужчину большую ответственность за судьбу женщины. Ну, например, в том случае, когда мужчина распространяет о своей невесте, порочащей ее слухи, пусть она останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою, так сказано во Второзаконии. Ну, вот почему такая строгость? Ну, здесь мы видим заботу о женщине в патриархальном обществе. Ну, подумайте, ведь речь идет о обществе почти 3000-летней давности. Развод в подобных ситуациях мог оставить женщину без средств к существованию, без всякого будущего. И вот эта забота распространялась даже на женщин из враждебных племен. Забота распространялась на пленниц, которых брали в жены. Все эти законы подробно изложены в книге «Второзаконие» в 21 главе и далее. Да, теоретический идеал иудейского брака просто не имел равного в тогдашнем мире. Целомудрие считалось величайшей добродетелью. Иудей скорее должен был пожертвовать жизнью, нежели совершить идолопоклонство, убийство или прелюбодеяние. Вот идеал-то был, а практика-то была совсем иной. В реальности по иудейскому закону у женщины не было никаких прав, и она находилась в полной власти мужа, главы семьи. Мужчина мог развестись со своей женой почти на любом основании. Женщина же могла потребовать развод лишь по немногим причинам, которые указываются. Женщине может быть дан развод с ее согласия или без ее согласия, но мужчине только с его согласия. То есть, если женщина потребует развод по каким-то, ну, очень немногих причин, да, то без согласия мужа ее не удовлетворят. Ну, а в числе немногих оснований для развода женщина могла сослаться на то, что, ну, скажем, муж ее заболел проказой. Так вот, даже прокаженный мужчина мог сказать: нет, не будет тебе дан развод. Ну, еще назову одну причину. Например, мой муж занимается каким-то вызывающим отвращение ремеслом. Например, дубление кожи. Это считалось грязное занятие, пачкающее иудея. Или мой муж изнасиловал девственницу. Или муж распускает ложные слухи о потере непорочности невесты до брака. Ну, вот такие причины, конечно, очень редкие, но все-таки были. А мужчина мог потребовать развод в том случае по закону, если он находил в своей жене что-то противное. А что это за противное? Вообще говоря, процедура развода была чрезвычайно простой. Зависела полностью от расположения мужа. И вот камень-то преткновения заключался в толковании закона. Что-нибудь противное. Что такое это противное? И вот в толковании этих слов Второзакония, 24 глава, 1 стих, существовало два основных направления, две основные школы израильского законоучительства. Ну, возможно, вы помните, что в Израиле в первом веке до Рождества и вот во времена Иисуса Христа существовало две основные такие школы. Такая строго консервативная школа Шаммай и либеральная школа Гилеля. Вот строгая школа Шаммай. Под противным, которое муж может найти в жене, эта школа понимала, ну, очень строго, прелюбодеяние. И только прелюбодеяние. Если женщина, жена изменила своему мужу, то вот это может быть причиной развода. Строгая школа считала, что даже если женщина будет страшной, ужасной, как Иезавель, то это не может служить основанием для развода, если она не повинна в прелюбодеянии. Итак, единственная причина. А другое направление, либеральное направление, школа Гиллеля. Вот эти либералы толковали возможную причину развода очень широко. Они говорили, что для развода достаточно, чтобы жена плохо приготовила блюдо к обеду, пересолила, скажем. Вот любит жена сидеть на улице, лясы точит на скамейке где-нибудь. Это тоже вполне причина для развода. Или заговорила с незнакомым мужчиной. Неуважительно отзывалась о родственниках мужа, да еще и при муже. Или, например, жена оказывается вздорная женщина. А что такое вздорная женщина? Ну, такой считалась женщина, голос которой был слышен в соседнем доме. Вот ясное дело, что по своей слабой человеческой природе люди предпочитали более свободное толкование, и в результате обычным явлением были разводы по самым обыденным причинам, даже вовсе без всякой причины. Вот такова была практика. Но когда мы размышляем серьезно над Священным Писанием, над перечисленными выше идеальными заповедями Моисея об отношении мужа и жены, мы видим, что все эти мысли Писания определены одним, единством мужа и жены. Они единая плоть, как бы один человек, слепленный из двух. И тогда ответ на вопрос Иисуса, что заповедал Моисей? Этот ответ появляется сам собой. Моисей заповедал нам заботиться о своей половине, о жене. Но фарисеи от такого ответа уклоняются. Для них в этот момент, они ведь искушают Иисуса, важна не заповедь, которая выражает благую волю Божию, желание Божие, а им важно то, что им позволено. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и не разводиться. Но этот факт Иисус Христос, разумеется, не отвергает. Но мысль-то его при этом иная. Разве это позволение, это допущение Божие может удовлетворить духовно чуткого человека? Поэтому Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь». Ну, что под этим понимается, жестокосердие? Упрек в жестокосердии довольно часто встречается в Ветхом Завете. Это слово такое специфическое, библейское. Да, под жестокосердием понимается вот та сердечная нечувствительность, которая произрастает из постоянного непослушания воли Божией. И вот согласно Иисусу Христу, Моисей позволил мужу разводиться с женой, то есть допустил это. Вследствие чего? Вследствие того, что сердце израильского мужчины огрубело. Ну что с ним сделаешь? Оно утратило духовную чуткость, оно слепо, глухо к Слову Божию, к воле Божией, в данном случае к изначальной воле Божией, когда Бог привел жену к мужу, о чем так ясно говорится на первых же страницах книги «Бытия», на которую ссылается в своем ответе Иисус Христос. «В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что уже не двое, но одна плоть, и так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Вот поскольку для Иисуса Христа существенной была божественная благая воля, лежащая в основе всего творения, вопрос «Дозволено ли разводиться мужу с женою?» становился для него несущественным, почти бессмысленным. Ну, дозволено, дозволено, но воля-то Божия иная. Ведь такой вопрос о позволительности может ставить только тот, кто не понял или остался равнодушным к самому замыслу Божию в его творении. То есть, фактически, для человека неверующего. А вот однозначный ответ Иисуса Христа фарисеям, конечно, вызывает, в свою очередь, много вопросов. А неужели Иисус делает невозможным всякий развод? Нет ли таких ситуаций, когда развод становится единственной положительной возможности, потому что есть и отрицательные какие-то возможности, просто, скажем, насилие какое-нибудь. А что далее делать разведенному? Вопросов-то ведь много возникает. Все эти вопросы горячо обсуждались в ранней церкви, и в Новом Завете мы находим следы таких дискуссий, разные ответы на поставленные вопросы, особенно вот в Евангелии от Матфея, у апостола Павла. Ну, вспомним, например, Евангелие от Матфея, 5 глава, ну, это в Нагорной проповеди. «Я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Ну, эти слова примерно повторяются и здесь у нас в Евангелии от Марка. А у апостола Павла в первом послании к Коринфянам, там более подробно в 7 главе обсуждаются эти вопросы. Вот. Если какой брат имеет жену неверующую, она согласна жить с ним, он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. А если неверующий хочет развестись, пусть разводится, брат или сестра в таких случаях не связаны. И так далее, и так далее. То есть вот какие-то тонкости уже брачных отношений, возможностей развода обсуждаются довольно подробно в разных книгах Нового Завета. И мы видим, что в общине Иисуса Христа у учеников тоже возникали такие вопросы. Вот в Евангелии от Марка в обсуждаемом месте мы читаем: «В доме ученики его опять спросили его о том же, а он сказал, кто разводится с женой своей, женится на другой, тот прелюбодействует», и так далее. Вот естественно, что вопрос о разводе обсуждался и в той церкви, для которой евангелист Марк писал свое Евангелие. Мы видим, что Марк приспосабливает слова Иисуса Христа к нуждам и ситуациям его церкви. А вспомним, в какой церкви. В самом начале наших бесед мы с вами говорили о том, что евангелист Марк пребывает около апостола Петра в Риме. По всей видимости, все-таки это языкохристианская церковь, или, во всяком случае, церковь, в которой языкохристианский элемент, наверное, преобладал над иудеохристианским. И вот Иисус Христос говорит своим 12 ученикам, где ни о каких язычниках, ни о какой языке христианской церкви еще и речи не могло быть. Но Марк в другой ситуации. В отличие от иудейского, палестинского пространства, в церкви евангелиста Марка, и не только Марка, но, скажем, вот в церквах апостола Павла, мы видим, что был возможен развод не только по инициативе мужа, но и развод по инициативе жены. Поэтому Иисус Христос говорит, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Но это понятно, в иудейской среде это понятно. Мужчина разводится. И если жена разведется с мужем своим, выйдет за другого, прелюбодействует. Но вот для иудеи это было немыслимо, конечно, чтобы жена так вот свободно разводилась с мужем. Это, конечно, Марк приспосабливает слова Иисуса Христа для своей ситуации. Ну, немножко их видоизменяет. То, что невозможно для иудеи, было вполне возможно и законно для, по греко-римскому брачному праву, ну или, скажем, в эллинизированном Египте того времени, но не в иудеи, конечно. Ну вот, что все-таки означало в этой новой социальной ситуации развод? Развод мужа, развод жены, безразлично. И что означал новый брак разведенного или разведенной? У евангелиста Марка ответ, вложенный в уста Иисуса Христа, однозначен. Кто разведется с женою, тот прелюбодействует. Если жена разведется с мужем, то прелюбодействует. Вот все другие вопросы, которые в этой связи возникают, евангелист Марк не затрагивает, не обсуждает. И если мы желаем найти на них вопросы в евангельском духе, ну, мы должны выйти за пределы Евангелия от Марка или Евангелия от Матфея, поискать ответы в других книгах Нового Завета, прежде всего в посланиях апостола Павла. Да, Евангелие от Марка отвечает не на все вопросы, которые особенно остро стоят сегодня, когда институт брака подвергается опасности, постоянной опасности разложения. Ну, это уже возникло не только сегодня, конечно. Дело в том, что многие вопросы, важные для наших современников, для евангелиста Марка просто не существовали, были даже немыслимы. Да и в нашем-то обществе они возникли не так уж давно, когда они были поставлены уже в новейшей психологии, социологии, а в общем-то всей изменившейся жизнью, социальной структурой, отношению к полу и так далее. И тем не менее высказывания нашего Евангелия о разводе имеют принципиальное значение. Вот какие принципиальные моменты мы все-таки можем выделить в том, что мы прочитали в начале 10 главы Евангелия от Марка. Ну, первое. Иисус Христос, отказавшись повторять вопрос фарисеев, позволено ли нам разводиться, тем самым указывает на то, что и мы неправильно ставим вопрос, когда спрашиваем, а можно разводиться или нельзя. Так спрашивать значит не понимать вообще смысла брака как такового. Согласно Марку, когда мы выносим суждение о браке, нашем браке или браке других людей, нам следует исходить из того, что муж и жена по воле Божией должны быть помощниками друг другу. Поэтому если супруги желают сделать волю Божию их собственной волей, их вопрос не будет звучать, а можно ли мне разводиться с супругом или там, с супругой? А вопрос будет таким, а как мне быть хорошим в браке? Как мне стать помощником супругу или супруге? Человек, который ищет волю Божию, не спросит, что я имею в браке, но спросит, а что я даю в браке? И кто желает быть последователем Иисуса Христа, тот будет задавать себе вопрос Иисуса, какую заповедь дал мне Бог, что требует от меня Бог ради другого человека. Разумеется, такие вопросы должны быть или могут быть заданы людьми в браке, если брак заключен-то истинно в божественно-христианском духе, потому что ведь очень часто браки совершаются вовсе не так, как они должны заключаться, не по любви, безответственно. Мы это встречаем на каждом шагу, и, кстати, вот такие безответственные брачные связи существовали и в древнем обществе, и в патриархальном обществе, наверное, не реже, чем в нашем современном обществе. Но когда мы говорим о брате, то, конечно, мы говорим о брате в его истинном смысле. Это существование двух в угодной Богу и данной Богом любви супругов. Затем, что еще мы можем изъять, какой смысл можем мы найти в этих словах о брате в Евангелии от Марка? Бог не желает разрыва человеческих отношений. Наоборот, Он желает их длительности. И кто вот этого не понимает, тот не понимает просто того, для чего все мы, люди, сотворены Богом. Затем, в законе Моисея существует предусмотренный и организованный по правилам развод. На него можно, конечно, на это право человеческое ссылаться, хотя мы христиане, но все-таки закон Моисея для нас тоже кое-что значит. Но мы должны помнить, что это право на разрыв отношений есть следствие чего? Следствие либо несущественности самого брака как такового, его не истинности брака, или, в самом общем смысле, как следствие человеческого жестокосердия, греховной нечувствительности к божественному в творении. И, наконец, и напоследок, еще один важный момент мы чувствуем в словах Иисуса Христа. Эти слова указывают на его поразительную для того времени, да и для нашего времени, свободу. Иисус Христос абсолютно уверен в том, что Он знает волю Своего Отца Небесного. И отсюда Его свобода в отношении буквы Писания. Вот Его искушают. Вот Ему говорят, вот в Писании написано одно – вспомним, в Нагорной проповеди он говорит, вот в Писании это написано одно, а я вам говорю другое. Он знает волю Божию глубже, чем это написано на каких-то буквах Писания. Он исполняет закон, то есть вносит его, переносит с бумаги или со каменных скрижалей в сердце человека. Закон не по букве, а закон как волю Божию. Вот в этом удивительная свобода, та свобода, которая и ведет, в конце концов, Иисуса Христа на крест. Вот в данном случае Иисус был абсолютно уверен, что воля Божия, выраженная в творении, первоначальнее, важнее, позднее возникшего закона Моисея и всех законов вообще этого грехопадшего мира, который не отменяет той изначальной воли Божией, которая познается, разумеется, только в вере. Сегодня мы с вами на этом заканчиваем нашу очередную беседу по Евангелию от Марка. Желаю вам всем Божие благословение. До нашей следующей встречи в эфире. До свидания.